Дотракийское море», — сказал сир Джорах Мормонт, осаживая рядом с ней коня на верхушке гребня. У их ног открывался необъятный простор, уходивший к далекому горизонту и исчезавший за ним. «Действительно море», — подумала Дэнни. «Здесь не было ни домов, ни гор, ни деревьев, ни городов, ни дорог. Лишь бесконечные травы, высокие, в рост человека, колыхавшиеся волнами под ветром». «Здесь только зелени», — сказала она. «Это сейчас», — согласился сир Джорах. «Но видели бы вы эти края, когда степь цветет, и темно-красные цветы морем крови заливают ее от горизонта до горизонта. Но настает сухая пора, и мир этот обретает цвет старой бронзы. А это всего лишь хран на дитя. Здесь существуют сотни разновидностей трав, со стеблями желтыми, как лимон, и темными, как индиго. Синие травы, оранжевые травы, травы переливающиеся. Говорят, что в краю теней за Асшаем растут океаны призрак травы. Стебли ее бледны, как молочное стекло, и поднимаются выше головы сидящего на коне всадника. Трава эта убивает все остальные, и в темноте светится отблеском пламени, сжигающего погибшие души. Дотракийцы утверждают, что однажды призрак трава покроет весь мир, и тогда вся жизнь закончится. Мысль эта заставила Дэнни поежиться. «Я не хочу говорить об этом сейчас», — сказала она. «Здесь так прекрасно, что я не желаю думать о смерти». «Как вам угодно, Кхалиси», — отвечал сир Джорах с почтением. Она услыхала звук голосов и повернулась навстречу им. Они с Мормонтом обогнали отряд, который только сейчас поднялся следом за ними на гребень. Служанка Ирия и молодые лучники ее Кхаса скакали с непринужденностью кентавров. Но Визирис все еще боролся с короткими стременами и плоским седлом. В степи брат казался жалким. Ему и не нужно было находиться здесь. Магистр Иллирио предлагал ему подождать в Пентосе, предлагал свой гостеприимный дом, но Визирис не согласился. Он решил оставаться с Дрога, пока долг не будет уплачен, пока тот не поможет ему получить обещанную корону. «Ну, а если он попытается надуть меня, то пусть остережется. Узнает тогда, что значит будить дракона!» — бахвалился Визирис, положив руку на чужой меч. Иллирио, поморгав, пожелал ему удачи. Дэнни поняла, что она не желает сейчас слушать жалобы своего брата. День был слишком великолепен для этого. В просторной голубизне высоко над ними кружил охотничий сокол. Море травы колыхалось под вздохами ветра. Теплый воздух гладил ее лицо, и Дэнни чувствовала покой. Не хватало еще, чтобы Визирис испортил ей настроение. «Подождите здесь», — сказала Дэнни сиру Джораху. «Пусть все они тоже остановятся. Скажите, что...» «Я приказываю», — рыцарь улыбнулся. Сира Джораха нельзя было отнести к симпатичным людям. Бычьи плечи и шеи его заросли жесткой шерстью, которая покрывала руки и грудь настолько густо, что для макушки ничего уже не осталось. Но улыбка его всегда подбадривала Дэнни. «Вы быстро научились говорить так, как подобает королеве, Дейнерис». «Я не королева», — заметила Дэнни, — «а Кхалиси». Она послала кобылу вперед, галопом и в одиночестве. Склон оказался крутым и каменистым, но Дэнни скакала бесстрашно, и радость, сливаясь с опасностью, пела в ее сердце. Всю жизнь Визерис твердил ей, что она принцесса. Но Дейнерис Таргариен никогда не ощущала себя таковой, пока не села на свою серебристую лошадь. Поначалу ей было нелегко. Кхаласар свернул лагерь на утро после их брака и направился на восток, в Эйс-Дотрок, и уже на третий день Дэнни решила, что умирает. Седло натерло на ее заду жуткие кровавые мозоли. Бедра были стерты, руки пузырились от поводьев. Мышцы спины и ног ныли так, что она едва могла сидеть. Когда наступал вечер, Служанкам приходилось помогать ей спуститься с седла. Даже ночи не приносили облегчения. Кхалдруга не обращал на нее внимания в пути, как не смотрел он на нее во время свадьбы. Вечера он проводил за вином в обществе воинов и кровных всадников, скакал на отборных конях, смотрел, как пляшут женщины и умирают мужчины. Дэнни не было места в этой части его жизни. Ей приходилось ужинать в одиночестве или с сиром Джорахом и со своим братом. После, выплакавшись, она засыпала, и каждую ночь, уже перед рассветом, друга приходил в ее шатер, будил во тьме и безжалостно, словно жеребец, поднимался на нее. Он всегда брал ее сзади. Таков дотракийский обычай. Дэнни была благодарна ему. Муж не видел слез, увлажнявших ее лицо, и она могла уткнуться в подушку, чтобы не вскрикнуть от боли. Покончив с делом, друга закрывал глаза и тихо похрапывал, засыпая. А Дэнни лежала рядом, и тело ее ныло, не позволяя уснуть. День следовал за днем. Ночь сменялась ночью. Наконец Дэнни поняла, что больше не выдержит ни мгновения. «Придется убить себя, но дальше она не поедет», — решила Дэнни однажды ночью. Но когда она уснула в ту ночь, то опять увидела дракона. На этот раз обошлось без Визериса. Во сне была только она одна и дракон, в черной, как ночь, чешуе, мокрой и скользкой от крови. От ее собственной крови, ощутила Дэнни. Глаза дракона казались лужицами расплавленной магмы, а когда он открыл свою пасть, из нее горячей струей ударило жаркое пламя. Она слышала, как дракон поет ей. Дэнни развела руки, обнимая огонь, предалась ему, позволив охватить ее целиком, очистить и закалить, залечить раны. Она ощущала, как горит и обугливается, как осыпается угольками ее плоть. Чувствовала, как кипит, превращаясь в пар, кровь. Но боли не было. Она ощутила незнакомую силу и ярость. На следующий день, как ни странно, тело ее болело не так уж сильно, словно бы боги услышали ее и пожалели. Служанки заметили перемену. «Кхалиси», — спросила Чхику, — «что случилось? Ты больна?» «Я была больна», — отвечала она, наклоняясь над драконьими яйцами, которые Иллирио подарил ей в день свадьбы. Дэнни прикоснулась к одному из них, самому большому, и ласково погладила скорлупу. «Черно-алая», — подумала она, — «как дракон в моем сне». Камень показался ей странно теплым под пальцами. «Или она еще дремлет?» Дэнни с опаской отдернула руку. Начиная с того часа, каждый день давался легче предыдущего. Ноги сделались сильнее, пузыри прорвались, а на руках появились мозоли. Мягкая кожа бедер окрепла. Кхал велел, чтобы служанка Ири научила Дэнни ездить верхом на дотракийский манер. Но на деле ее учительницей была молодая кобыла. Лошадь, казалось, понимала ее настроение, словно бы сливаясь с Дэнни в единое существо. С каждым днем Дэнни чувствовала себя все увереннее в седле.